Глава 37. Представление в Саммари. Чуть ли не в сотый раз Найниф приподняла локон и, глядя на него, вздохнула. Сквозь стенки фургона низким гулом доносились гомон и смех из сотен, если не из тысяч глоток. В нем почти тонула отдаленная музыка. Все время, пока зверинец шествовал по улицам Саммари, она провела в фургоне вместе с Илэйн и нисколько не была этим огорчена. Взгляды, бросаемые иногда в окошко, убедили, что ей вовсе не хочется оказаться в плотной людской толпе, радостно вопящей и еле-еле расступавшейся, чтобы пропустить процессию. Но всякий раз, когда Найниф бросала взор на свои теперь медно-рыжие волосы, ей хотелось сделать сальто, крутиться колесом вместе с братьями Шавана, что угодно, только не перекрашивать волосы. Стараясь не смотреть на себя, Найниф тщательно закуталась в простую темно-серую шаль, повернулась и вздрогнула. В дверях стояла Бергитта. Во время шествия она ехала в фургоне с Кларин и Петрой, и Кларин отдала ей запасное красное платье, которое приготовила для Найниф по указке Люка. А Люк распорядился об этом загодя, не дожидаясь согласия Найниф. Теперь в этом платье Бергитта и ходила, перекинув через плечо черную крашеную косу, спускавшуюся ей на грудь. Низкого квадратного выреза она словно и не замечала. Лишь взглянув на Бергитте, Найниф еще туже стянула шаль вокруг плеч. Еще на ноготок больше выставить напоказ светлую грудь, и можно забыть о всяких даже самых слабых претензиях на соблюдение приличий. Впрочем, и сейчас говорить о благопристойности подобного наряда было бы просто смешно. При виде Бергитты у Найниф скрутила живот, но вовсе не из-за одежды или приличий. «Если решила носить такое платье, зачем прикрываться?» Бергитта вошла и закрыла за собой дверь. «Ты ведь женщина. Почему бы не гордиться этим?»
«Если ты считаешь, что так лучше», — неуверенно ответила Найниф и отпустила шаль.
Та медленно соскользнула на локте, открыв точь-в-точь такое же платье. Найниф почувствовала себя голой.
«Я только думала...»
Стиснув в кулаках шелковые оборки по бокам, чтобы руки лежали на месте, Найниф заставила себя не отводить взора от Бергитты. Так чуть-чуть легче, даже если знать, что на ней точно такой же наряд. Бергитта поморщилась. «А если мне захочется, чтобы ты еще на дюйм опустила вырез?» Лицо Найниф стало одного цвета с платьем. Она открыла рот, но заговорить сумела не сразу. Потом все же произнесла осипшим голосом. «Не на дюйм ниже. Посмотри на свое. Его и на десятую дюйма нельзя опустить». Три быстрых сердитых шага, и Бергитта слегка наклонилась, вплотную приблизив лицо к лицу Найниф. «А если я скажу, что хочу, чтобы ты так сделала?» — рявкнула она, оскалив зубы. «Если я захочу размалевать тебе лицо, чтобы у Люка были собственные шуты, сдеру с тебя одежду и раскрашу с головы до пят, хорошенько из тебя тогда получится мишень. Все мужики в 50 милях окрест прибегут на такое диво поглазеть». Найниф безмолвно двигала челюстью, но не произносила ни слова. Ей очень хотелось зажмуриться. Может, когда она вновь откроет глаза, все случившееся окажется кошмарным сном и сгинет? Сокрушенно мотнув головой, Бергитта уселась на кровать, оперлась локтем на колено и устремила на Найниф пронзительные голубые глаза. «Это необходимо прекратить. Стоит мне взглянуть на тебя, ты вздрагиваешь». «Ты готова услужить мне во всем по единому моему жесту, даже движению ресниц. Я посмотрю на табурет, ты уже несешь его мне. Облизну губы, суешь кубок с вином мне в руки, прежде чем я соображу, что хочу пить. Ты бы спину мне мылила и тапочки надевала, если б я тебе разрешила. Найниф, я не чудовище, не больная, не грудное дитя».
«Я лишь пытаюсь», — покорно начала Найниф и испуганно дернулась, когда Бергитта рявкнула.
«Что пытаешься, унизить меня?»
«Нет, нет, все не так. Я виновата. Ты присваиваешь себе ответственность за мои поступки», — яростно перебила ее Бергитта.
«Это я первая заговорила с тобой в Телоран-Риоде. Это я решила помочь тебе. Я решила выслеживать Магеддин. И я взяла тебя взглянуть на нее. Я не ты, Найниф, а я сама. Я не твоя марионетка, не твоя гончая из своры. И никогда ею не буду».
Найниф с трудом сглотнула и еще крепче вцепилась в юбки. У нее нет никакого права сердиться на эту женщину. Вообще никакого права. А вот Бергитта вправе гневаться. «Ты сделала, как я просила. Моя вина, что ты... что ты здесь. Это моя вина. Разве я упомянула о вине? Ничего подобного я не вижу. Лишь мужчины и девчонки с куриными мозгами находят вину там, где ее нет, а ты не то и не другое. Из-за своей глупой гордыни я возомнила, что снова сумею ее одолеть, и из-за моей трусости она смогла, она... Если б я не была так перепугана, что и плюнуть не могла, то что-нибудь да сделала бы. Трусость? Глаза у Бергитта расширились в откровенном недоверии, в голосе послышалось презрение. И ты? Мне казалось, у тебя больше здравого смысла, и ты не станешь равнять страх с трусостью. Ты могла бы бежать из Таларан-Риода, когда Магеддин отпустила тебя. Но ты осталась, чтобы бороться. Ты не смогла. В этом нет твоей вины. Стыдиться нечего. Глубоко вздохнув, Бергитта потерла лоб, потом подалась вперед. Слушай меня внимательно, Найниф. За все происшедшее я тебя нисколько не виню. Я видела, но не могла пошевелиться. Если б Магеддин связала тебя узлом или выпотрошила, как рыбу, я бы все равно... не чувствовала своей вины. Я сделала все, что могла и когда могла. Ты поступила точно так же. Это не одно и то же. Найниф попыталась изгнать из голоса пыл. Это моя вина, что ты оказалась тут, только моя. Если ты... Она замолкла, опять сглотнула. Если ты промахнешься, когда сегодня будешь стрелять, то я хочу, чтобы ты знала. Я пойму. Я никогда не промахиваюсь. Сухо отчеканила Бергитта. «И в тебя целиться не буду». Она начала доставать из шкафчика и выкладывать на маленький столик недоделанные стрелы, ошкуренные древки, стальные наконечники, каменную баночку с клеем, тонкую бечевку, серые гусиные перья для оперения. Как только удастся, Бергитта собиралась и новый лук себе смастерить. Лук люка она обозвала узловатым суком, что слепой идиот обломал в глухую полночь со свелеватого дерева. «Найниф, ты мне нравилась», — сказала Бергитта, выложив свои принадлежности для работы. «Колючки и все такое, без прикрас. Но такая, какой стала теперь, ты мне разонравишься». «Теперь у тебя нет причин меня любить», — жалким голосом промолвила Найниф, но Бергитта продолжала говорить, не поднимая на нее взора. «И я не позволю тебе унижать меня, умолять мои поступки и решения, беря на себя ответственность за них. У меня было несколько подруг, но у большинства из них характер, как у снежных призраков. Мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь ты назвала меня своим другом. Что это, света ради, за снежные призраки? Несомненно, нечто из прошлых эпох. Я бы никогда не посмела обидеть тебя. Я просто...» Бергитта не обращала на нее внимания, разве что голос повысила. Она будто поглощена была своими стрелами. «Я с радостью вновь полюблю тебя, неважно, какие чувства будут у тебя ко мне. Но этого не случится, пока ты снова не станешь собой. Смириться с тобой, с бесхребетной нюней, коли ты такая теперь, я смогу. Я воспринимаю людей такими, какие они есть, а не такими, какими хотела бы видеть. Иначе я с ними расстаюсь. Но ты не такая, какая есть. И мне ни к чему выслушивать причины, почему ты прикидываешься не пойми чем. Так вот, Кларин поведала мне о твоей стычке с Керендин. Теперь я знаю, как поступить в следующий раз, когда ты назовешь мое решение своим». Она энергично взмахнула ясеневым прутом, свистнул рассекаемый воздух. «Уверена, Лателли счастливо будет принести побольше розок». Найниф заставила себя разжать челюсти, с трудом, как сумела, смягчила тон. «Со мной ты вправе поступать, как тебе угодно». Кулаки, комкавшие подол, дрожали сильнее, чем голос. «Ага, характер прорезался, самый краешек». Бергитта усмехнулась, весело и в то же время с поразительной жестокостью. «Сколько ждать, когда он ярким пламенем полыхнет? Если понадобится, я сколько угодно розок переломаю». Ухмылка пропала, лицо Бергитты стало серьезным. «Или я заставлю тебя понять правильность всего, или прогоню прочь. Иного выбора нет. Илайн я не могу покинуть и не покину. Эти узы — честь для меня, и я исполню свой долг. И я не позволю, чтобы ты думала, будто можешь решать за меня или полагать мои решения своими. Я сама по себе, а не твой придаток. А теперь ступай. Мне нужно закончить эти стрелы, если я хочу иметь такие, которые будут лететь верно. Убивать тебя я не желаю, не хочу, чтобы это даже случайно произошло». Откупорив баночку с клеем, Бергитта склонилась над столом. «Выходя, не забудь сделать реверанс, как пай-девочка». Найниф спустилась по ступенькам и только тогда дала выход гневу, яростно стукнув кулаком по колену. «Да как она смеет? Неужели думает, что может просто... Неужели она думает, что Найниф смирится с... А ведь ты готова была снести все, что ей захочется с тобой сделать?» — тихонько прошептал внутренний голос. «Я сказала, что она может меня убить», — огрызнулась Найниф, «а не измываться надо мной и втаптывать в грязь. Того и гляди, вскоре все станут угрожать ей той проклятой шанчанкой». Фургоны остались сторожить несколько укротителей лошадей, облаченных в домотканные одежды. Они стояли возле высоко натянутого парусинового тента, которым огородили место для представления люка. С обширного луга, поросшего бурой травкой, хорошо просматривалось находящееся в полумиле отсюда Самара. Серые каменные стены, приземистые надвратные башни, из-за стен торчали крыши. Соломенные, черепичные, несколько зданий повыше. Повсюду возле стен точно грибные семейки приютились целые поселки избушек, хижин и лачуг. В них жили приверженцы пророка, и они на несколько миль в округе ободрали все деревья, то ли для костров, то ли для своих хибар. Вход для зрителей располагался с другой стороны, а тут стояла парочка укротителей лошадей с увесистыми дубинками, дабы отбить охоту у тех, кто желает поглазеть на представление на дармовщинку и попробует пробраться через вход для выступающих. Так же, кстати, поступали и прочие хозяева зрелищ. Сердито ворча, Найниф едва не отдавила ноги охранникам, широким решительным шагом направившись мимо них, пока их идиотские ухмылки не дали ей понять, что шаль по-прежнему висит у нее на локтях. Она резанула парней кинжальным взглядом, и улыбки стерлись с их лиц. Лишь тогда Найниф медленно прикрылась, как того требует приличия. Ни к чему этим оболтусам думать, будто им по плечу заставить ее заорать и подпрыгнуть. Один кожа до кости и нос в пол лица придержал парусиновый полог, и она окунулась в шум и гвалт. Повсюду толклись люди, галдящие и кружащиеся скопления мужчин, женщин, детей, потоками расползались от одного аттракциона к следующему. Кроме Средит, все выступали на сколоченных по указанию люка деревянных подмостках. Самая большая толпа обступила кабана лошадей Керандин. Громадные серые животные, вытянув вверх длинный хобот, делали стойку на передних ногах, даже малышка. Меньше всего зрителей привлекли собачки Кларин. Хоть и прыгали они друг через дружку и кувыркались, и задние сальто-мортали проделывали, порядочно народу останавливалось возле клеток поглазеть на львов и мохнатых, смахивающих на кабанов капоров, на оленей с причудливо закрученными рогами. Водились они в Рафелле, Салдее и Араддамане. На многоцветных птиц свет знает откуда родом, на каких-то косолапых с бурым мехом созданий, большеглазых и с круглыми ушками. Последние мирно объедали листочки с зажатых в передних лапах зеленых веточек. Откуда взялись эти зверьки, Люка каждый раз рассказывал по-разному. Найниф подозревала, что он сам этого не знает. Пока еще Люка даже не придумал для них название, которое ему бы понравилось. Не меньше охов и ахов, чем Средит, вызывала огромная в 4 человеческих роста змея с Элианских болот, хотя она просто лежала бревно бревном в своем загоне и, кажется, даже спала. Однако Найниф доставила удовольствие, что медведи Лотелли, которые, стоя на задних лапах, катались на больших деревянных шарах, обращали на себя немногим больше внимания, чем прыгавшие собачки. На медведей здешний люд мог и в местных лесах насмотреться, пускай у этих даже и морды белые. В дневном свете Лотелли сверкала черными блесками, Керандин — синими, а Кларин — зелеными, хотя больше всего стекляруса было нашито на платье Лотелли. Однако все их платья имели ворот под самый подбородок. Разумеется, рядом выступали и Петра с Шавана, наряженные лишь в ярко-синие штаны. Но ничего необыкновенного в их номерах не было. Все дело в мускулах, вполне понятно. 4 акробатов стояли на плечах друг у друга. Неподалеку от них Петра выжил над головой длинную перекладину с массивными железными шарами на концах. Ее поднесли и дали ему в руки 2 мужчин. Петра тут же принялся вращать перекладину на руках, а потом закрутил ее вокруг шеи и даже вокруг торса. Том и жонглировал факелами, и глотал огонь. 8 пылающих факелов образовывали ровный круг, потом в каждой его руке оказалось по 4 факела. Он принялся по очереди ловко засовывать их пылающими концами себе в рот, будто глотал огонь, и вынимал факелы погасшими, причем с таким видом, словно съел что-то вкусное. Найниф никак не могла уразуметь, каким образом Менестрель себе усов не подпалил, не говоря уже о том, что не обжег горло. Движения запястий и погасшие факелы, сложившись точно веер, вспыхнули вновь. Немного погодя, они образовали над головой жонглера два пересекающихся кольца. На Томе была коричневая куртка, в которой он ходил каждый день, хотя Люка и выдал ему расшитый блестками красный камзол. Судя по тому, как Менестрель приподнял кустистые брови, он не понял, почему Найниф, проходя мимо, сердито покосилась на него. Ну, конечно, он-то в своей обыденной куртке. Найниф принялась торопливо проталкиваться сквозь плотную, нетерпеливо гудящую толпу, обступившую два высоких шеста с туго натянутой между ними веревкой. Чтобы пробиться в передний ряд, Найниф пришлось как следует поработать локтями, хотя, когда шаль соскользнула у нее с плеч, женщины, кидая на нее недобрые взгляды, оттаскивали мужчин с дороги. Не будь Найниф занята, краснея она то и дело оправляла шаль, она отвечала бы не менее сердитым взглядом. Возле шестов обеспокоенно хмурил брови Люка. Ну, не дать не взять муж у комнаты роженицы. Рядом с ним стоял плотно сбитый мужчина с бритой головой, лишь на темени качался седой хохолок. Найниф протиснулась к Люка, встав по другую сторону. У бритоголового вид был просто злодейский. Длинный шрам через всю левую щеку, вместо одного глаза повязка с нарисованным красным, зло глядящим оком. Мало у кого здесь Найниф заметила оружие более серьезное, чем поясной нож, но за спиной у этого висел меч. Длинная рукоять торчала над правым плечом. Почему-то он показался Найниф смутно знакомым. Но все мысли ее сейчас были заняты канатом. При виде шали Люка нахмурился, потом улыбнулся Найниф и попытался приобнять ее за талию. Пока Люка, судорожно глотая воздух, старался восстановить дыхание после доброго тычка локтем, а Найниф поправляла шаль, чтобы выглядеть хотя бы пристойно, из толпы напротив, пошатываясь, вышел Джуйлин. Коническая шляпа залихватски сдвинута на бекрень, куртка расстегнута, один рукав чуть ли не по земле волочится, в руке скособоченная деревянная кружка. Преувеличенно осторожной походкой человека, в голове которого больше вина, чем мозгов, он приблизился к веревочной лестнице, ведущей на помост, наверху одного из шестов, и воззрился на нее с живейшим интересом.
«Давай!» — крикнул кто-то. «Сверни себе, дураку, шею!»
«Погоди, приятель!» — окликнул очухавшийся Люка. Он выступил вперед, расточая улыбки и взмахивая полой плаща. «Тут не место человеку, у которого в брюхе полно...» Поставив кружку наземь, Джуйлин взобрался по лестнице и, покачиваясь, выпрямился на платформе. Найниф затаила дыхание. К высоте Джуйлину не привыкать. Голова у него не кружилась, да и не мудрено. Он почти всю жизнь гонялся за ворами по крышам тира. Но все же... Джуйлин растерянно повернулся. Со стороны казалось, что он настолько пьян, что о лестнице то ли уже не помнит, то ли не видит ее. Взгляд его зацепился за канат. Нерешительно он поставил ногу на узенькую опору и тут же отдернул ее. Сдвинув шляпу на затылок, задумчиво почесал макушку, принялся разглядывать туго натянутую веревку. Потом вдруг просветлел лицом, его словно озарило, он медленно опустился на четвереньки и, покачиваясь, пополз по веревке. Люка заорал, чтобы он спускался, а толпа разразилась хохотом и довольными криками. Дойдя до половины, Джуйлин остановился, неловко зашатался и оглянулся. Взор его упал на кружку, что он оставил внизу, и больше от нее не отрывался. Очевидно, Джуйлин размышлял, как теперь спуститься. Медленно, с нарастающей осторожностью, он встал лицом туда, откуда пришел. Его шатало. Испуганный вздох пролетел по толпе, когда нога Джуйлина сорвалась, и он упал, каким-то образом зацепившись за канат одной рукой и коленом. Люка подхватил свалившуюся тарабонскую шляпу и принялся кричать всем, что этот человек сумасшедший, что в случившемся его Люка винить нельзя, и он ни за что не отвечает. Найниф крепко стиснула кулаки и прижала их к животу. Она не могла представить себя там, наверху. Даже от одной мысли об этом ей худо делалось. Но этот мужчина-болван, бесшабашный круглый дурень. Джуйлин с видимым усилием уцепился за канат другой рукой, подтянулся и двинулся, перехватывая руками по канату, к дальней платформе. Доползя до помоста, он встал. Шатаясь, Джуйлин отряхнул куртку, попытался ее оправить, кончилось тем, что теперь он всунул в рукав правую руку, а левую, наоборот, выдернул. И тут заметил свою кружку, оставшуюся у основания второго шеста. Радостно вскинув руку и указав на кружку пальцем, Джуэлин опять шагнул на канат. На этот раз не меньше половины зрителей закричали, чтобы он возвращался, что лестница у него позади. Другие взахлеб хохотали, несомненно предвкушая, как этот пьянчуга навернется с верхотуры. А Джуэлин шагал плавно, ловко соскользнул по веревочной лестнице, подхватил свою кружку и сделал большой глоток. Только когда Люка нахлобучил на голову Джуэлину красную шляпу, и они оба поклонились, причем Люка так размахивал своим плащом, что канатоходец оказывался позади него, зрители сообразили, что увиденное было частью представления. После ошеломленной тишины толпа разразилась бурей аплодисментов, радостных кличей и смехом. Найниф же ожидала, что они озвереют, поняв, как их одурачили. А мужчина с хохолком, даже когда смеялся, выглядел сущим злодеем. Оставив Джуэлина стоять возле лестницы, Люка вернулся на свое место между Найниф и Одноглазым с хохолком. «Я и не сомневался, что все пройдет хорошо». На удивление говорил Люка весьма самодовольным тоном и опять несколько раз слегка поклонился толпе, словно это он шагал по канату. Найниф из-под лобья окинула его кислым взглядом, но выдать ядовитое замечание, так и просившееся с языка, не успела. Растолкав толпу, к Джуэлину вышла Илэйн. Девушка подняла руки вверх и опустилась на колено. Найниф неодобрительно поджала губы и нетерпеливо подергала свою шаль. Что бы она ни думала о красном платье, которое неизвестно как обнаружила на себе, она, честно говоря, так до конца и не понимала, как оказалась в нем. Костюм Илэйн ей представлялся еще хуже. Дочь наследницы Андора была облачена в снежно-белую короткую курточку, сверкавшую белыми блесками, и такого же цвета обтягивающие кожаные штаны. Найниф до конца не верила, что Илэйн и вправду появится в этаком наряде на людях, но была слишком поглощена собственным платьем, посему и мнения своего не высказала. Курточка и штаны девушки навели Найниф на мысли о Мин. Она никогда не одобряла, что Мин носит мальчишескую одежду, но костюм Илэйн из-за нашитых блесток выглядел еще более возмутительным и вызывающим. Джуэлин придержал веревочную лестницу, пока Илэйн взбиралась наверх, хотя необходимости в том не было. Влезла она туда сноровисто, нисколько не уступая ему в ловкости. Потом Джуэлин смешался с толпой, а девушка замерла на помосте, купаясь в оглушительных аплодисментах. Все словно восхищались одним лишь ее появлением на платформе, а когда она ступила на канат, тот показался еще тоньше, чем под ногой Джуэлина. Найниф затаила дыхание и бросила раздумывать об одежде Илэйн, о себе самой, вообще обо всем. Илэйн шагала по канату, раскинув в сторону руки, и она вовсе не направляла силу, создавая себе мост из воздуха. Она шла медленно, аккуратно ставя одну ступню перед другой, ни разу не покачнувшись, а опора ей лишь канат. Направлять чересчур опасно. Калимагедин получила пусть и тоненькую ниточку к тому, где находятся те, кого она ищет. В Самаре могли быть отрекшиеся или черные сестры. Они-то почувствуют любое плетение. А коли их там и нет, то могут появиться в любой момент. Очутившись на дальней платформе, Илэйн подождала, пока смолкнут аплодисменты и крики, и только потом отправилась обратно. Аплодисментов ей было куда больше, чем досталось в награду Джуэлину. Почему так, Найниф не понимала. Не доходя до конца, девушка плавно развернулась, прошлась обратно, вновь повернулась и пошатнулась, еле устояв. Найниф будто кто горло сдавил. Медленным ровным шагом Илэйн дошла по канату до дальней платформы и замерла там, пережидая гром оваций и оглушительные крики. Найниф сглотнула, почувствовала, как вновь застучало сердце, и с трудом перевела дыхание, но она знала, что это еще не все. Подняв руки над головой, Илэйн неожиданно сделала колесо на канате. Взметнулись черные пряди, мелькнули на солнце затянутые в белую кожу ноги. Найниф вскрикнула и вцепилась в локоть Люка, а девушка оказалась на дальнем помосте, запнувшись при приземлении и едва не свалившись.
«В чем дело?» — пробурчал Люка под дружное «Ах!» толпы. «Ты же видела не раз. Она каждый вечер это проделывала, с тех пор, как мы покинули Сиенду.
И, сдается мне, немало где еще.
«Ну да», — слабо вымолвила Найнев. Взор ее был устремлен на Илэйн, и она почти не заметила, как рука Люка скользнула по ее спине, обнимая за плечи. Во всяком случае, если и заметила, то ничего не предприняла. Найнев пыталась переубедить девушку, отговорить от выступления, сослаться на растянутую лодыжку. Но Илэйн настояла на своем, заявив, что много тренировалась с силой, и теперь подобная поддержка ей уже ни к чему. Может, Джуэлин-то без такой страховки и обойдется. По-видимому, так оно и было. Но ведь Илэйн никогда не доводилось ночами карабкаться по крышам. Обратное колесо прошло великолепно, приземление тоже было безукоризненно, но Найниф не отводила взгляда и не выпускала из пальцев рукава люка. Выждав новую, показавшуюся нарочитой паузу для аплодисментов, Илэйн опять вернулась на канат. И снова повороты с поднятой ногой, быстрые взмахи ею, причем казалось, что нога вытянута чуть ли не все время. Потом последовала медленная стойка на руках. Девушка вытянулась, словно кинжал, устремив обутые в белые тапочки ножки в небо. И заднее сальто, от которого толпа охнула, а Илэйн закачалась из стороны в сторону, сохраняя равновесие. Этому трюку, как и стойке на руках, Илэйн научил Том Мерлин. Краешком глаза Найниф приметила в двух шагах поодаль седого менестреля. Он смотрел на Илэйн, привстав на цыпочки. Вид у Тома был гордый, как у павлина. Он готов был в любой момент броситься вперед и подхватить девушку, если та сорвется. А если она сверзится оттуда, в этом будет часть его вины. Нечего было учить ее всем этим штучкам. Еще один последний проход колесом. Ноги в белом мелькали и вспыхивали блесками на солнце быстрее прежнего. А Найниф про этот проход никто ни единым словечком не обмолвился. Она бы тут же своим острым и злым язычком освежевала люка и выпотрошила, если бы он не заворчал сердито, что если Илэйн, мол, прибавила этот элемент для пущих аплодисментов, то это лучший способ свернуть себе шею. Последняя остановка — шквал аплодисментов, и Илэйн наконец-то спустилась. Толпа с криками кинулась к девушке, и вокруг нее, точно под действием силы, тотчас же возникли люка и четыре укротителя лошадей с дубинками — но Том, даром что хромой и старый, все равно опередил всех. Найниф подпрыгивала, как могла, чтобы поверх голов хотя бы разглядеть Илэйн. Напуганной девушка не казалась, как и застигнутой врасплох проявлением столь бурных чувств зрителей. Множество дрожащих рук тянулось к ней мимо окруживших ее охранников, чтобы потрогать и убедиться, что она жива и невредима. Высоко подняв голову, раскрасневшаяся от волнения и выступления, девушка шла к выходу в сопровождении столь необычного эскорта и все-таки ухитрялась сохранить спокойный и царственный вид и грацию. Как ей одетой таким образом это удавалось, Найниф просто представить себе не могла. «Лицом, как треклятая королева», — пробурчал себе под нос одноглазый. Он не кинулся вперед вместе с прочими, а просто стоял на месте, и людской поток обтекал его. Вид у одноглазого, одетого в обычную из грубой шерсти темно-серую куртку, был твердый и непоколебимый, и он мог нисколько не бояться, что его собьют с ног и потопчут. Того и гляди, еще меч в ход пустят. «Чтоб мне сгореть, как фермеру овцееду, но храбрости у нее треклятой. В самый раз с той проклятой королевой поделиться хватит». Найниф раскрыла рот, глядя ему вслед. Одноглазый уже широко шагал сквозь толпу. Дело было вовсе не в его несдержанной манере говорить, точнее, не только поэтому Найниф уставилась на него. Она вспомнила, где видела этого человека, одноглазого с хохолком на макушке, который двух предложений связать не мог без проклятий или брани. Позабыв про Илэйн, уж она-то в полной безопасности, ей ничего не угрожает. Найниф начала проталкиваться за одноглазым через людское море.